Начальный пункт легко найти и на современной карте. Река Сестра течет на Карельском перешейке и впадает в Финский залив Балтийского моря. А вот что такое Каяна море, в которое межа князя Юрия упиралась своим противоположным концом? Этот вопрос потруднее, однако летописи помогают ответить на него. Спустя более чем 150 лет после заключения Ореховецкого договора, когда Новгород уже потерял независимость и стал частью Московского государства, в 1496 году московский князь Асподарь всея Руси Иван III послал своих воевод, князей ушатых, Ивана Бородатого да Петра за море немец воевать и Каян. Во время этого похода, увенчавшегося успехом, московская рать повоевала реки Кемь, Торму, Колокол, Авлуй, Сиговую, Снежну, Гавку, Путаж и Лимингу. Разыскав на карте эти реки, мы сможем установить местонахождение Каянской земли, а около нее и Каяна море. Большинство этих рек называется так и сейчас. Вот некоторые из них. Кемь – Кеми-Йоки, Торма – Торнио-Йоки, Колокол – Каликс-Эльв, Авлуй – Оулун-Йоки, Сиговая – Сика-Йоки, Лиминга – Лимигоя. Все эти реки находятся в Северной Финляндии, впадают в Ботнический залив Балтийского моря, а рядом с ними стоит современный финский город Каяни. Единственное море, омывающее эту землю, — Ботнический залив, который, по-видимому, и должен быть отождествлен с Каянин морем. Кстати, и один из ближайших к Каяну морю пунктов межи князя Юрия Колима-Кошки связывается с районом озера Колима-Ярви, расположенного недалеко от побережья Ботнического залива. Итак, конечный пункт межи князя Юрия находился на северо-восточном побережье Ботнического залива. Все, что располагалось к юго-западу от линии Сестра, Каяна море, принадлежало Швеции, все, что было расположено к северо-востоку от этой линии, принадлежало Новгороду. Вернемся теперь к берестяной грамоте номер 286. Пока мы выяснили только, что имел в виду Григорий, говоря о старой меже Юрия князя. Ни время написания этого письма, ни обстоятельства, в которых оно было написано, нам еще неизвестны. Чтобы эти обстоятельства установить, нужно узнать, как развивались события на шведской границе новгородской земли после заключения князем Юрием Ореховецкого мира. Сначала мирная обстановка на границе упрочилась. Спустя 3 года после заключения Ореховецкого мира Магнус, который был не только королем Швеции, но владел также и Норвегией, заключил с Новгородом еще один мирный договор от имени Норвегии. Этот договор подтвердил правильность существующего рубежа между Новгородом и норвежскими владениями Магнуса от Ледовитого океана до стыка норвежских, шведских и новгородских границ. Также, если норвежцы в течение последних лет перешли древнее означение или рубеж земель, говорится в этом договоре, то должны оставить и отдать русским их землю по крестному целованию. Также новгородцы не должны переходить древние означения и рубеж земель по крестному целованию, а если перешли, должны точно так же отдать норвежцам их землю. В течение следующих 11 лет на северных границах новгородской земли царит мир. В 1333 году принадлежащие Новгороду города Ладогу в устье Волхова, Ореховый в истоке Невы, Карельский на Ладоге, позднее он назывался Кексгальмом, а сейчас наименован Приозерском. Карельскую землю и половину города Копорье новгородцы дают в кормление литовскому князю Наримонту Гедиминовичу, только что принявшему крещение и пожелавшему служить Новгороду. В 1337 году, однако, миру приходит конец. Зимой в исходе 1337 или в начале 1338 года, рассказывает летописец, карелы подвели немцев, так летописец называет шведов, и побили новгородцев много, и купцов из Ладоги, и тех христиан, которые жили в карельском городке, а сами побежали в немецкий городок, и в нем тоже перебили много христиан. Весной новгородцы во главе с посадником Федором Даниловичем перешли на Неву в Орехов и вели переговоры с шведским воеводом Стенем, но не добились в этих переговорах успеха и вернулись в Новгород. Шведы после этого начали опустошать Обонежье, сожгли посад в Ладоге, но крепость взять не сумели. В ответ молодцы новгородские с воеводами опустошили земли вокруг немецкого городка, сожгли урожай и иссекли скот. Шведы из городка, дождавшись ухода молодцев новгородских, вышли из своих укреплений и попытались захватить Копорье, но встретили здесь решительный отпор жителей. Летописец рассказывает также о трусости князя Наримонта, который не только отказался приехать и защищать пожалованные ему Новгородом земли, но и сына своего вывел из Орехова, боясь за его жизнь. Все эти события происходили на протяжении 1338 года, вплоть до зимы, когда в Новгород пришли из Выборга от воеводы Петрика послы, заявившие, что размирье с Новгородом произошло без ведома короля Магнуса, что все то подеял Стень воевода о своем уме. Удовлетворенные таким объяснением новгородцы, как сообщает летописец, послали Кузьму Твердиславица и Александра Борисовца посольством, и привезоша мир, доконцавши по тому миру, что доконцали с великим князем Юрьем в Неве, а прокобылицкую Карилу послали к свейскому князю. Вот мы и добрались до искомой истины. Новгородские послы Кузьма Твердиславич и Александр Борисович зимой 1338-1339 года заключили по поручению Новгорода мир со шведами, подтвердивший правильность и действенность более раннего мирного договора между шведами и великим князем Юрием в Неве. Но это ведь и есть договор 1323 года, утвержденный великим князем Юрием Даниловичем в построенной им крепости на Ореховом острове у истока Невы. Значит, именно Кузьма Твердиславич и Александр Борисович взяли мир на старой меже Юрия князя, о котором пишет Дмитрий Григорий. Значит, и наша берестяная грамота была послана Дмитру в связи с событиями 1338-1339 годов. А что это за кобылицкая карела, вопрос о которой можно было решить только с самим Магнусом? Об этом некоторые подробности сообщает новгородская летопись. Летом 1339 года новгородцы отправили за море свейскому князю посольство с уже знакомыми нам Кузьмой Твердиславичем и Александром Борисовичем во главе. Кроме них в составе посольства входили их други и племянник новгородского архиепископа Матвей. Послы разыскали короля Магнуса в городе Людовле и до конца шамир по старым грамотам. А о карелах договорились так: если к вам бегут наши карелы, секите их или вешайте. Если ваши к нам побегут, то мы с ними поступим так же, чтобы они нас не ссорили друг с другом. А этих карел не выдадим, они крещены в нашу веру. И без того их мало уцелело, а то все погибли. Речь, стало быть, идет о православных карелах, которые составили главную опору новгородцев в карельской земле. О тех христианах, которые много погибло за год до того в карельском и немецком городках, да и вообще, вероятно, во всей пограничной полосе, охваченной войной.